Свобода, Нью-Йорк.
Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех их видах, гласит 4-я статья Всеобщей декларации прав человека. И продолжая сегодня цикл передач, посвященных 60-летию декларации, мы будем говорить о том, как в России обстоят дела с противодействием торговли людьми. Я представляю эксперта в студии. Это независимый эксперт в области законодательства о противодействии торговле людьми Татьяна Холщевникова. Рабство – состояние общества, в котором допускается возможность нахождения одних людей, называемых рабами, в собственности у других. Господин целиком владеет личностью своего раба на правах собственности. Будучи собственностью другого, раб не принадлежит самому себе и не вправе собой распоряжаться, цитирую я выдержку из Википедии. На протяжении последних 5000 лет рабство существовало во многих обществах. Среди наиболее известных рабовладельческих государств – Древняя Греция и Рим, в более поздний период США, ну и, конечно, Россия с ее крепостным правом. Татьяна Валентиновна, можно ли утверждать, что вот теперь, в настоящий момент, в 21 веке, таких примеров рабства, которые являли собой Древний Рим или Соединенные Штаты Америки, в начале своего становления уже не существует?
Здесь очень интересная такая постановка вопроса, потому что в классическом смысле содержание рабства оно отличается еще и не только самой формулировкой, что раб – это вещь, принадлежащие господину, с которым можно делать все, это бессловесный товар, которым, живой товар, который можно продать, поменять, убить, и за это не следует никакой ответственности. Но, с другой стороны, ведь рабство было законодательно закреплено. Существовали законы о рабах, законы о том, как с ними обращаться, как можно с ними поступать, как они продаются, как покупаются. То есть это было как бы легитимное рабство. То, что касается рабства 20-21 века, то само понятие рабства выведено за рамки закона. Это всегда незаконное действие.
То есть сложно себе предположить законодательство хотя бы одного из существующих ныне в мире государств, в котором прописан порядок по приобретению людей.
Да, да, это невозможно. Это невозможно и по определению, и по самому духу развития гражданского общества. Потому что, в принципе, вот, например, рабство как явление государства, например, в Европе в 1152 году, если я не ошибаюсь, было отменено последнее в Гены, это города-государства, которые были, вот было официально отменено рабство. Потом это все приобретало несколько иные формы, и последнее, это начало века, декларации о борьбе с рабством, уже с последствиями рабства и работорговли, 29-го года, 903-го года, еще раньше, и последующие все международные конвенции, декларации, посвященные борьбе как бы с остаточным явлением.
Но это не означает, что рабство перестало существовать?
Нет, оно приобрело новые формы. Но по сути своей, конечно, оно осталось тем же, потому что при ситуации, когда человек не может выразить свою волю, когда он не может изменить свое состояние, когда с ним обращаются действительно как с животным, и есть такие случаи, когда содержат в яме, допустим, не дают есть, не дают спать, эксплуатируют по полной программе, это, безусловно, продают. Вот то же самое, сексуальное рабство, это все явление одного порядка. То есть рабство в современном виде существует, довольно широко распространено. Международная конвенция 2000 года о борьбе с организованной преступностью в том числе обращает внимание и на борьбу с проявлениями рабства, рабского труда и условий, похожих на рабство. Поэтому Россия, ратифицировав эту конвенцию, приняв изменения в Уголовный кодекс в 2003 году, ввело новую статью, две даже статьи в Уголовный кодекс, это 127.1 и 127.2.
Торговля людьми,
использование рабского труда.
А такое ощущение, что до того времени, до 2003 года, российские власти считали, что такой проблемы нет, поскольку не было даже ответственности специальной предусмотрено в Уголовном кодексе. Вот была 127-я статья «Незаконное лишение свободы», да, и в 2003-м, наконец, появились эти
две. Да, и была торговля детьми. Еще статья 152. Но дело в том, что есть такое понятие, известное юристам. В латыни оно звучит «nulla crimen, nulla pena sine lege». Нет преступления и нет наказания, если они не предусмотрены законом. То есть преступлением является только то, что записано в Уголовном кодексе. И, естественно, официальные органы, вот когда мы приступили к разработке законодательства о противодействии торговле людьми, это был 2002 год, отвечали нам на запросы. Из межведомственной рабочей группы направлялся запрос о том, какие есть случаи. Нам ответили, что у нас такого явления нет.
Ну, вот. Поскольку в законе это не
поскольку
написано.
В законе нет,
что не запрещено, то разрешено, если переиначить.
Не совсем так. Это именно вот то, что я сказала, потому что к уголовному законодательству в большей степени сентенция новоприведенная больше подходит.
И тем не менее, в последнее время все-таки стали появляться сообщения о возбуждении уголовных дел по факту использования рабского труда и уголовных дел, связанных так или иначе с рабством. И вот последнее такое сообщение 12 августа распространили российские интернет-издания. Там сообщалось, что в Анапе задержана группа лиц, которых подозревают в использовании рабского труда. По версии следствия, в состав преступной группы входили трое мужчин и женщина. На территории мусорной свалки в окрестностях Анапы они организовали сбор, переработку вторичного сырья, и, по мнению представителей правоохранительных органов, чтобы увеличить объемы производства, злоумышленники начали привлекать к работе лиц без определенного места жительства, пообещали им платить какие-то деньги, пообещали жилье и пообещали их кормить, но вместо этого насильно их удерживали, никаких денег не платили. И вот в итоге в ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов освободили 22 человека, которых незаконно удерживали вот эти лица. Но гораздо чаще, насколько я понимаю, можно встретить примеры менее очевидные использования рабского труда. Лагерные условия, скудное питание, за 5 минут простоя в рабочее время, увольнение без выходного пособия, да и без зарплаты. В подобных условиях трудятся на валке леса наемные рабочие из средней полосы России. В надежде подзаработать, они приехали в Сочи рубить лес на Красной Поляне для будущей олимпийской стройки. Работу нашли через кадровое агентство, то есть все достаточно официально. Заключили договоры с ними, однако денег за работу они не получили и оказались в положении бесправных рабов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Геннадий Шляхов.
В Красной Поляне иногородние рабочие готовы объявить голодовку. Вот уже несколько месяцев они не получают заработную плату. Рассказывает Зульфикахор Умурзаков, механизатор с берегов Волги.
Голодовку буду объявлять. На больше выхода мне деньги надо получить. А то уже не верю никому, понимаете? Никому не верю.
В родном селе у Зульфикахора Умурзакова остались жена, трое детей и дом, требующий ремонта. На работу в Сочи, на олимпийскую стройку, он, как и десятки его товарищей из Саратова, Самары, Волгограда, отправился в надежде подзаработать. Но сегодня не то, что вернуться домой не на что. На еду денег нет. Жили и живут рабочие впроголодь.
Ели все соевые, лапша, соевая тушенка, хлеб. Больше ничего у нас не было. Ну, картошку иногда, но это редко бывало вообще-то.
О цинизме работодателя рассказывает Владимир Жигалов.
Меньковский Сергей Григорьевич, он питался отдельно. У него питание хорошее было, не как у нас. Нашу баланду он никогда бы не стал есть. Он и колбаску ел, и тушенку хорошую ел, и овощи ел. А мы этого ничего здесь вообще не видели.
Все, что видели наемные рабочие, это лес, где надо рубить просеку для линий высоковольтных передач, и нары в два ряда, устроенные в продуваемых ветрами и наскоро сбитых сараях на берегу реки Мзымта.
А спим в этих вагончиках бок о бок. Матрасов не было, постели ни у кого не было. Спали кто на чем мог. Даже на телогрейках спали, телогрейками одевались.
Они готовы были терпеть любые лишения в надежде привести домой приличную зарплату. Льва Данилина, отца-одиночку в Волгограде, ждет 6-летний сын и пожилая мать.
Было такое, что людей даже выгоняли из-за того, что человек садился перекурить, просто отдохнуть. Сядет перекурить, ну там были доносчики, приходили, вечером человека отправляли домой, он вещи собирал. Звонил своим родственникам, чтобы прислали деньги, потому что не было денег, чтобы уехать назад домой.
Из 70 иногородних рабочих, нанятых на рубку леса, сегодня в Красной Поляне осталось 15. Остальные вернулись домой без денег, потеряв всякую надежду когда-либо их получить. А ведь вербовали и оформляли рабочих не частным порядком, а вполне официально, по договору. Вот как комментирует сложившуюся ситуацию старший менеджер саратовского филиала кадрового агентства «Югра».
Ну, несколько человек мы только ссылали, да, Сергей Григорьевич. Мы кадровое агентство, мы просто направляем людей по заявке. У нас есть заявка от работодателя, от ОМЕФС, Сергей Григорьевич Миньковский. К сожалению, я его даже не знаю, или к счастью, не знаю. Он-то и нам должен деньги кадровому агентству.
Директор общества с ограниченной ответственностью МЭПС Сергей Григорьевич Меньковский исчез из поля зрения тех, кто требует объяснений и хочет получить заработанные деньги. В лагере для рабочих не появляется, его мобильный телефон не отвечает. Молчит районная и городская прокуратура, куда с заявлением обратились наемные рабочие, рассказывает Владимир Жигалов.
Обращались в Адлер, в прокуратуру, там нам категорически отказали, 2 недели ждали, потом сказали, мы этим делом заниматься не будем. В Сочи поехали, в прокуратуру тоже, и до сих пор тишина, ни звонков, ни вызовов.
Они еще на что-то надеются, ждут, оставив за собой право на крайнюю, по их мнению, меру. Живущие впроголодь, 15 иногородних рабочих с олимпийской стройки готовы со дня на день объявить голодовку. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. В студии со мной независимый эксперт в области законодательства о противодействии торговле людьми Татьяна Холщевникова. И сегодня мы говорим о 4-й статье Всеобщей декларации прав человека, провозглашенной Организацией Объединенных Наций в декабре 1948 года. Сейчас цикл передач посвящен этому событию. И вот как раз о том, как обстоят дела с противодействием торговле людьми, в частности, в России, мы пытаемся порассуждать, но я так понимаю, что вот эта история, которую только что рассказал наш корреспондент из Сочи, она абсолютно типична. Во всяком случае, я смотрела на вашу реакцию в то время, когда вы слушали о том, как люди обращались в прокуратуру, но их оттуда отправляли. Это вот так и бывает, как правило.
Да, и происходит это потому, что люди не знают своих прав. Данный случай – это как раз нетипичный для рабского труда и торговли людьми. Дело в том, что они заключили договор. У них есть официальное разрешение на работу. Они работали в соответствии с трудовым законодательством.
И то есть они на легальном положении?
Они на легальном положении. Они могли уехать, у них не отнимали паспорта. Да, нарушал законодательство.
Просто не платили деньги.
Не платили деньги, плохо кормили, создали плохие условия. Но за ними оставалось всегда право на обращение в суд к этому работодателю за получением средств. И если бы они обратились, я больше чем уверена, этот вопрос был бы уже давно решен. Потому что
но и сейчас остается такая возможность, конечно.
Потому что ни прокуратура, ни правоохранительные органы в данной ситуации не могут ничего сделать. Это не в их компетенции. Прокурор может единственное, что указать на то, что не соблюдаются условия труда.
Трудовое законодательство.
Трудовое законодательство, да. Но никаких санкций, ну, могут, например, в отдельных случаях лишить лицензии, если, например, есть лицензия на строительство, и человек там не выполняет какие-то нормы и правила, могут лишить его лицензии.
Ну, или, в конце концов, возбудить уголовное дело по факту злостного неисполнения условий трудового договора по задержке заработной платы.
Совершенно верно. Вот это может быть. Это может быть реально, но, как правило, все-таки этому предшествует судебное разбирательство по взысканию средств. И я не знаю, почему не разъяснили этим людям, что они имеют такое право даже в том же агентстве, которое занималось подбором работников кадров для этой стройки. Да, это должно быть.
То есть люди страдают от правовой условия неграмотности.
Конечно,
своей.
Конечно, конечно.
Но это никак нельзя назвать рабством. Ну, или отчасти.
Нет. Это есть элементы некоторые, вот как бы похожие на рабский труд по своим условиям. Вы понимаете, вот в России очень интересная ситуация. Дело в том, что граждане России, я, слава богу, живу уже давно на свете, я просто помню, все, что складывается из принудительного труда, из практики еще трудовых лагерей, из практики работы без зарплаты, из практики различных отработок просто так тех же субботников, воскресников и отправки студентов на сельскохозяйственные работы.
И школьников.
И школьников. И вот мне приходилось бывать в Средней Азии, хлопок убирали буквально до ноября месяца.
В средней полосе картошку.
В средней полосе картошку, свеклу. Вот я сама несколько раз выезжала со студентами. Это все вот тоже элементы рабского труда. Это привычка на генетическом уровне к тому, что если тебе не платят, надо терпеть. Вот вы вспомните.
Когда-нибудь все-таки заплатят.
Вот вспомните 90-е годы, когда в массовом порядке стояли заводы, фабрики, не работало производство, люди продолжали ходить на работу. Их там записывали в какие-то списки, потом им давали какую-то еду, якобы виртуальные деньги какие-то.
Или в лучшем случае продукцию, которую они же сами производят.
Либо продукции, вот это вот продажа унитазов по шоссе. Понимаете, это все вот откладывает в памяти такое состояние. Я надеюсь, что новое поколение просто не унаследует эту генетическую память, а будет бороться за свои права. И, собственно, вот декларация о правах человека, которую вы упоминали, она в первую очередь и ставит такой вопрос, что человек превыше всего, и права человека превыше всего.
Ну, собственно, первая статья декларации, да. Она же гласит, что все люди рождаются свободными, совершенно равными верно. В своем достоинстве и правах.
Да.
Поэтому речь, наверное, во многом идет еще и о достоинстве, насколько
конечно,
человек себя конечно. ощущает.
А вот человеком. Это вот чувство человеческого достоинства, к сожалению, в России должно еще воспитываться.
А где сегодня в России можно встретить более-менее узаконенное, может быть, не совсем слово подойдет, но все-таки такое достаточно привычное рабство в буквальном его понимании? Можно ли говорить, что то, что происходит с военнослужащими, с срочниками, солдатами, которых отправляют строить генеральские дачи или еще какие-то объекты, совершенно не связанные с деятельностью вооруженных сил, находятся в рабском положении?
Да.
Или это перебор?
Нет, это не перебор, это как раз вот тот самый пример, когда людей бесправных по существу, которые не могут возразить, заставляют выполнять совершенно не те функции. И... Но вот тоже очень интересная ситуация. Было возбуждено несколько уголовных дел по этим фактам в военной прокуратуре. Это было в прошлом году, и была информация в интернете. Но когда дело было уже расследовано и должно было направляться в суд, было указание министра обороны о том, что это нельзя квалифицировать как уголовное преступление, а это лишь злоупотребление служебным положением со стороны начальника части, там, командира части, командира подразделения и так далее. И дела эти так до суда не дошли.
Вот, честно... А что это такое? Министр побоялся прецедента? Побоялся,
кажется,
что практика будет складываться?
Да, мне кажется, что это все-таки честь мундира, в первую очередь. А затем, вот это то же самое отсутствие. По существу ведь только с 2003 года действует статья. Форм различных рабского труда море.
Ну, типичные.
Примеры совершенно невероятные. Ну, вот... Один из примеров, так, наиболее показательный, это, конечно, сельхозработы. Когда набирают группу сельхозрабочих, отбирают у них паспорта, заселяют обычно в какой-то барак, кормят впроголодь, естественно, и за несколько дней до окончания срока работы, ну, конечно, никаких контрактов, ничего не заключается, все на словах, их просто выгоняют. Или призывают правоохранительные органы, приходит милиция, начинается проверка, их всех депортируют.
А, они мигранты?
В основном, да, из нелегальных, даже из легальных мигрантов, из тех, кто, ну, кто не имеет разрешения на работу и находится здесь на птичьих правах. Их всех выселяют, депортируют, деньги им, естественно, не платят. Ну, это самый типичный пример.
То же самое на стройках,
да,
видимо, происходит.
Да, совершенно верно. Это происходит на стройках. Вот это происходит и здесь. Вот в Сибири, например, мы знаем, примеры были приведены на конференции еще более жесткой такой ситуации, когда просто выкрадывают из поселков людей, ну, как правило, подвыпивших, грузят в машину и увозят в тайгу на сбор шишек кедровых. Потому что это очень тяжелая работа, и в то же время кедровый орех, он дает
довольно
хорошую
дорогой.
Прибыль. Да. И вот их там, из тайги не убежишь.
Просто
там
некуда
дорог,
бежать.
Ничего, да. Ну, то есть медведь съест или сам пропадешь. И они вот в этом поселке, сколько человек погибает, неизвестно. Пропадают без вести десятками и сотнями. И вообще у нас же ведь очень большое количество людей, пропавших без вести. Около 40 тысяч называют цифру. И это неизвестно, куда они пропали.
То есть можно предполагать, что многие из них фактически
проданы в рабство. Многие попадали в такую
в
ситуацию, может быть, и просто убиты. То есть это вот очень такая серьезная проблема, над которой сейчас работают и в Министерстве внутренних дел, разрабатывается специальная программа по поиску пропавших людей, детей в первую очередь.
Татьяна Валентиновна, мы с вами обмолвились буквально о том, что происходит в вооруженных силах с солдатами. А можно ли говорить, что похожая ситуация происходит и в исправительных учреждениях, где сидят люди осужденные, или их побаиваются привлекать к таким принудительным работам?
Нет, ну сами работы в исправительном лагере, они уже по существу принудительные.
Ну, то есть человек отрабатывает как
да,
бы свою вину?
Да, он отрабатывает свою вину, и там другие есть вещи по отбытию наказания. Дело в том, что ведь вообще вот сама сфера отбытия наказания, она как бы выведена из законодательства гражданского по уголовной ответственности за рабский труд, и, поскольку здесь несколько иной аспект. Но в то же время существует международная конвенция о неприменении пыток, о том, чтобы не могут применяться к заключенным такие меры, которые унижают их честь и достоинство. И вот в этом направлении тоже, конечно, есть нарушения. И на это указывает доклад и уполномоченного по правам человека, который ну, 2 года тому назад был сделан. На мой взгляд, вообще система наказания у нас требует существенной реформы.
Ну, и это отдельная
это
история,
отдельный разговор,
и тема
да,
для другой
и очень
передачи.
Большая тема, да.
Совершенно. Но мы вернемся к нашей теме, о том, как обстоят дела в России с противодействием торговли людьми. И в этой связи меня интересует, до сих пор ли основной группой риска в России остаются мигранты или нет? Или ситуация как-то изменилась вместе с изменением российского законодательства?
Да нет, конечно, все-таки в большей степени это мигранты. Потому что по оценкам миграционного исследовательского центра около 5 миллионов нелегальных мигрантов находится в России ежегодно. Конечно, это очень большая масса. И вот по данным, которые этот же исследовательский центр представил, под руководством Елены Терюкановой проводились эти исследования, в большей степени, конечно, это мужчины подвергаются сейчас и эксплуатации, и подвержены торговле людьми.
То есть фактически рушатся вот те стереотипы, когда считалось, да. что в основном женщины подвержены торговле людьми.
В сексуальной сфере, конечно, женщины. Конечно, женщины, но, к сожалению, теперь и мальчики, и девочки.
Тут дети.
Дети.
Мы продолжим наш разговор сразу после краткой сводки новостей. Я напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня независимый эксперт в области законодательства о противодействии торговле людьми Татьяна Холщевникова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы вернемся через 2 минуты.
Стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13:30, повторы в 19:00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
В Москве 7:30.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев подтвердил в телефонном разговоре с президентом Франции Николя Саркози намерение подписать соглашение о прекращении огня в Грузии. Об этом сообщила в пятницу вечером канцелярия французского президента. Пресс-служба Кремля подтвердила факт и тему переговоров, но не привела подробностей. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что некоторые действия России в отношении Грузии в ходе вооруженного конфликта были непропорциональными. На пресс-конференции в Сочи после переговоров с президентом России Дмитрием Медведевым Меркель назвала неразумным присутствие российских войск в Грузии и призвала конфликтующие стороны выполнять положение мирного плана. Президент США Джордж Буш считает действия России в отношении Грузии совершенно неприемлемыми. Об этом он заявил в еженедельном обращении по радио. По его словам, мир с тревогой наблюдал за вторжением России в соседнее суверенное государство. Минобороны России заявляет, что российских войск нет в грузинских городах Зугдиди и Поти, а в районе города Гори проводимая ими операция завершается. Представитель военного ведомства Генерал Николай Уваров сообщил Интерфаксу, что российские военные завершают вывоз и уничтожение вооружений с грузинской базы в окрестностях Гори. Президент Украины Виктор Ющенко предложил России начать переговоры об уточнении условий пребывания российского Черноморского флота на украинской территории. Международный уголовный суд, находящийся в Гааге, проведет публичные слушания по жалобе Грузии на действия России. Слушания назначены на 8-10 сентября. Казахстан в пятницу направил гуманитарную помощь пострадавшим в зоне конфликта в Грузии. Самолетом МЧС Казахстана отправлены 9 тонн медикаментов, продуктов питания, одежды и строительных материалов.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. В студии со мной независимый эксперт в области законодательства о противодействии торговле людьми Татьяна Холщевникова. И сегодня мы говорим о 4-й статье Всеобщей декларации прав человека. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии рабства, и работорговля запрещаются во всех их видах, гласит 4-я статья Всеобщей декларации прав человека. Однако, как мы выяснили уже в ходе нашей беседы, в России не все так обстоит гладко, и несмотря на то, что существует запрет на торговлю людьми, на рабство, тем не менее сегодня встречаются такие случаи, и вот по словам Татьяны Холщевниковой, группой риска становятся мигранты. Если речь идет о сексуальном рабстве, то здесь женщины и в последнее время все чаще в рабство продаются дети. Скажите, пожалуйста, а известно ли о случаях, когда людей продавали на органы? Было множество передач по этому поводу, какие-то страшные сообщались истории. Как-то специально занимаются этим правоохранительные органы?
По крайней мере, в законе у нас, как отягчающее обстоятельство, указано квалифицирующий признак – это продажа людей для использования их органов. Но пока что не было ни одного уголовного дела. И фактов таких, по крайней мере, официально не выявлено ни одного. Даже на уровне неправительственных организаций об этом вот ни на одной из конференций не говорилось.
Соответственно, можно предполагать, что этого не происходит в России?
Вот очень странно. Может быть, и не происходит. А может быть, это настолько латентная ситуация, слишком сильно она закрыта и не просачивается информация. Потому что теоретически, конечно, не может быть, чтобы это не использовалось. И может быть, здесь как раз есть, я вот, например, как аналитик, вижу связь между большим количеством пропавших и слухами о том, что такие явления есть.
Но, тем не менее, уголовных дел нету.
Уголовных дел нет.
И в то же время возбуждаются уголовные дела по поводу рабства, незаконного лишения свободы.
Да, конечно. Вот в прошлом году 106 случаев было зафиксировано. Это по 127.2. Это вот рабство, о чем мы с вами говорим. К сожалению, только где-то процентов 25 дошло до суда.
Чем это можно объяснить? Что такое? Ну, 106 дел, и из них...
106 случаев, да. Ну, во-первых, конечно, очень небольшая практика пока что расследования этих дел по сбору доказательств. Очень сложные дела, сложно расследуемые. И второй момент, который препятствует доведению до конца этих дел, это несовершенство законодательства в плане защиты жертв торговли людьми. Потому что вот то, что выявляют незаконных работников и депортируют их, это таким образом прерывает доказательственную базу.
То есть человека отправили уже?
Он уехал, и все, и нечем доказывать. Мы ставили вопрос о том, что были внесены изменения в законодательство. Это вот межведомственная рабочая группа при Комитете по законодательству Госдумы готовила такой проект о том, чтобы на время следствия эти люди оставались в том месте, где ведется уголовное дело. Но пока что этот закон не принят.
Я думаю, деньги же нужны, нужно же где-то этих людей,
да, конечно,
селить, содержать,
это
их нужно
деньги,
кормить,
это
одевать.
Создание центров специально. Хотя, в общем, есть возможность на базе уже существующих центров кое-что сделать. Но пока что этот вопрос вот провис, хотя он находится на контроле даже в администрации президента. И кое-какие вот попытки уже делаются. Например, первый центр реабилитационной помощи потерпевшим от торговли людьми создан в Москве в прошлом году при помощи Международной организации по миграции. В нем уже более 200 человек получили помощь, и в то время, когда они находились в этом центре, можно было с ними работать и правоохранительным органам, и они обращались за этой помощью. Поэтому подвижки, безусловно, есть.
Но и коррупция, наверное.
Ну, это, безусловно, у нас в любом случае, куда ни кинь, везде мы сталкиваемся с коррупцией.
Потому что это же достаточно прибыльное дело, да. Торговать с людьми.
Особенно то, что касается вот сексуального рабства, эксплуатации женщин в сексуальной сфере. Не секрет, что в большей степени эти случаи выводятся как бы в область административных наказаний, штрафуют в основном женщин, которые занимаются проституцией, а все, кто организует эту работу, они остаются безнаказанными, хотя и усилена ответственность за организацию проституции.
И вовлечение в проституцию.
Вовлечение в проституцию есть дополнительная статья. Сейчас еще готовится один законопроект, в котором будет усилена ответственность этих лиц. Но, к сожалению, осталось то же самое. Не сведение законодательства, как бы уголовного и административного. В Уголовном кодексе существует уголовная ответственность за содержание таких вот притонов и организацию проституции. А в кодексе об административных правонарушениях осталась статья, в которой за то же самое может быть штраф. Ну, естественно, что штраф применить легче. И,
чем заводить всю эту машину, да. Расследовать, собирать доказательства.
Конечно. И кроме того, ведь можно и получить определенную мзду за то, что не будет уголовного дела. Это все совершенно прозрачно. И, к сожалению, вот само общество у нас очень неадекватно реагирует на подобного рода ситуацию, в частности, с проституцией.
В смысле неадекватно?
Раздаются до сих пор возгласы о том, что надо легально сделать, легализовать, хотя однозначно, что любое использование проституции третьими лицами – это всегда торговля людьми, это всегда унижение человеческого достоинства, это всегда превращение женщины, и не только женщины, но любого лица, которое является сексуальным рабом, в товар. Это вообще нечеловеческие условия. И вот, например, в Швеции в 99 году у них был принят закон об уголовной ответственности лиц, использующих проституток. То есть те, кто покупает. Что вы думаете? Уличной проституции в Швеции нет.
Ну, просто потому, что люди боятся быть застигнутыми за приобретением товара,
да,
скажем так.
Да, и количество проституток резко снизилось.
Но это не ликвидировало само явление?
Само явление, может быть, и не будет ликвидировано никогда. Может быть, в каком-то ограниченном количестве оно и будет продолжать существовать, но это как чума. Когда она находится в рамках вот определенного ареала и откуда она не распространяется, может быть, это не так социально опасно. А когда это захлестывает все и вся, и когда дети вовлекаются в эту деятельность, вот в частности, использование детей в порнографии, это тоже одна из разновидностей торговли людьми. То же самое. Массовое явление. Массовое. Сейчас международная общественность просто ведет тотальное наступление и, к счастью, Россия тоже в этом участвует, на порнографию в интернете. Это же ведь жуткий шок для самих детей. Это настолько тяжелые психологические последствия для детей. Психологи говорят, что практически неизлечимые травмы дети подвергаются при подобной ситуации.
И выходы-то есть какие-то из подобных ситуаций?
Конечно,
вот вы говорили,
конечно,
здесь о законодательстве, о том, что разрабатывает что-то вот ваша группа при комитете по законодательству в Государственной Думе. Много лет уже ведется разговор о необходимости принятия закона о противодействии торговли людьми. Он уже готов, насколько я понимаю.
Но он готов с 2002 года еще.
Да, но не, как-то дальше-то это все не движется почему-то.
Это целый ряд причин. Вот я надеюсь, что сейчас это будет более эффективно. Сейчас комитет по делам семьи, женщин и детей возглавила Елена Борисовна Мизулина, которая является как бы основным лидером по разработке этого законодательства. Она и председатель межведомственной рабочей группы по этому разделу. И в плане комитета целый пакет законов, в том числе и закон о противодействии торговле людьми. Я надеюсь, что просто в предыдущем созыве 4 года оказался какой-то провал, не был человек, который мог бы возглавить эту работу. Это ведь очень сложная область законодательства. Она объединяет в себе и международное право, и частное право, и уголовное право, и в какой-то степени даже разделы финансового права. То, что касается защиты жертв торговли людьми.
Реабилитация.
Реабилитация, да, интеграция опять в общество. Это все очень сложно. У нас, к сожалению, таких специалистов очень мало.
А есть ли какие-то страны, в которых вот, ну, не то чтобы на поток поставлено, но хорошо налажена работа противодействия торговле людьми?
Хорошо, это эффективно.
Эффективно.
Да? Но если говорить об эффективности, то вот последние особенно годы это и Швеция, и Бельгия, Соединенные Штаты традиционно, они как бы были лидерами, формулировали основных принципов этого законодательства. Интересная очень работа идет в Латвии, Литве. Разрабатывают очень интересные механизмы именно с привлечением неправительственных организаций. Во-первых, по информации населения. Во-вторых, по профилактическим различным мерам. Разрабатывают программы для школ, для институтов, для взрослых, для детей, рассказывающие о том, как можно попасть в рабство, для того, чтобы...
То есть, как не стать рабом.
Как не стать рабом, да. У нас в России тоже есть такие программы. Вот я недавно прилетела на самолете из-за границы, смотрю, прямо в аэропорту лежат эти буклеты «Коалиция Ангел», подготовленные. Там все написано, что надо делать для того, чтобы не попасть в такую ситуацию. Очень простые меры. Например, обязательно, если ты выезжаешь работать за границу, то заключи сначала контракт, оставь копию контракта дома, оставь документы, копии дома, оставь адрес свой, где ты будешь находиться. Узнай, как посольство там российское работает. Какие есть неправительственные организации, в которые можно обратиться.
Там, и куда
так далее.
Ты едешь.
Да, куда ты едешь. То есть защити себя в какой-то степени, потому что можно хотя бы сообщить, и тогда уже включаются другие механизмы. В конце концов, очень эффективно работает вот Международная организация миграции, о которой я уже упоминала. У них один из разделов противодействия торговле людьми и защита прав.
И филиалов много по всему миру.
Филиалы практически во всем мире. Здесь вот такая должна быть связка. С одной стороны, человек должен быть предупрежден и вооружен этими сведениями, а с другой стороны, четкая работа государственных органов по
противодействию развитию, да, этому, развитию этого явления.
Вот я считаю, что сейчас очень эффективная работа проводится, но это тоже предшествовала большая кампания и информационная, и со стороны правоохранительных органов, и со стороны законодательных органов по противодействию незаконной миграции. То, что за год 1 000 000 человек получили разрешение на проживание и на работу, это, безусловно, заслуга миграционной службы.
И то есть выводят людей из тени.
Выводят их из нелегального положения.
Их можно сосчитать, грубо говоря, и потом понимать, что происходит,
конечно,
с ними, как-то контролировать эти
конечно,
процессы.
И они могут воспользоваться теми правами, которые предоставляются всем гражданам на территории Российской Федерации и на медицинское обслуживание, и на судебную защиту.
А вот эти штрафные санкции, которые сейчас введены для работодателя, они помогли?
Тоже очень эффективно, потому что за, например, принятие на работу лица без разрешения и за неуведомление о том, что принято такое лицо на работу, до 800 тысяч рублей штраф налагается на работодателя. И сейчас работодатели очень осторожно подходят.
То есть, если предположить, что это стройка, на которой задействован, да, человек 200, то работодатель задумается.
Задумается, и они задумываются. И вот, насколько я знаю, по практике Москвы, практически каждую неделю 2-3 проверки делаются силами миграционной службы по выявлению нарушений. И надо сказать, что если раньше можно было безошибочно поехать на любую стройку и там найти нарушение, то теперь это уже не
надо
каждый
постараться.
Раз. Не каждый раз, да. Хотя нарушений все еще очень много.
Но, тем не менее, определенные надежды появились.
Тенденция появилась. Тенденция к снижению. А это уже очень важно. Свою лепту внесли и образовавшиеся профсоюзы мигрантов. которые тоже начали следить за работодателями, начали следить за условиями труда.
Бороться за свои
бороться
права.
Бороться за свои права. И это уже тоже, конечно, безусловно, позитив довольно существенный, абсолютно в рамках развития гражданского общества.
Правосознание появляется, новый какой-то уровень.
Совершенно абсолютно верно. Вы понимаете, вот интересная тоже вещь, это тоже по результатам исследования миграционного центра, о котором я упоминала. Было такое понимание, что все вот эти вот мигранты, это как бы наносит вред экономике, и они вывозят большое количество денег, и вот они высылают там миллионы, назывались из страны. Но потом, когда стали разбираться более подробно, к чему же это приводит, оказалось, что это скорее положительный эффект. Дело в том, что эти люди, которые приезжают сюда работать, они зарабатывают деньги для своих семей. И в этих странах снижается, в этих государствах, уровень социальной напряженности за счет того, что люди получают деньги на жизнь. Уровень нищеты понижается. Угу. А ведь лучше, это давно известно, иметь соседа сытого и богатого, чем бедного и больного.
Золотые слова. Я надеюсь, что сейчас, когда вы будете резюмировать то, как в России сегодня обстоят дела с противодействием торговли людьми, сможете как-то вот и последние свои слова тоже к этому применить.
Я думаю, что не все потеряно у нас с противодействием торговли людьми. Есть перспективы и в развитии законодательства, и в становлении, и в продолжении развития гражданского общества. И самое главное, мне бы хотелось пожелать всем слушателям Радио Свобода, чтобы они прежде всего думали о том, что надо иметь чувство собственного достоинства, развивать его и защищать. Защищать всеми возможными способами.
Ну, и я просто еще раз, чтобы поддержать ваши слова, выдержка из Всеобщей декларации прав человека, провозглашенной Организацией Объединенных Наций в декабре 1948 года, зачитаю текст первой статьи декларации. «Все люди рождаются свободными, равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства». В гостях в студии «Радио Свобода» была независимый эксперт в области законодательства о противодействии торговле людьми Татьяна Холщевникова. Далее традиционная рубрика Людмилы Алексеевой. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В российской глубинке родилось движение за встречу сельских жителей с президентом для решения кардинальных проблем, приходящих в упадок сельской жизни. Об этом моя беседа с Василием Мельниченко, председателем коалиции сельских общественных организаций «Уральская народная ассамблея».
Когда мы встречались вот с крестьянами разных сел и деревень, в Государственной Думе на слушаниях, на разных правозащитных вот мероприятиях, когда встречались, и все жаловались, что вот мы написали 100 писем, вот мы написали 200 уже писем, и писали всем, и уполномоченному по правам человека, и генеральному прокурору, и писали президенту, о том, что сельские жители не в состоянии никак вот защитить свое право на свои имущественные паи, свое имущество колхозное, не могут землю обеспечить ее какую-то защиту и сохранность. То есть кто хочет, тот и забирает крестьянина. То есть как те ягненки, волк что сказал, то и получается.
А в последнее время волки появились на селе.
Волки не только в последнее время, волки тихонечко подъедали все давно вот стадо. Просто где-то там цапнули одного, где-то лет 10 назад второго разорили. Но это было единичные случаи, и думали все, что ну ладно, тех там вот, значит, разорили, может они там сами виноваты. А вот несколько лет подряд, так ведь вот массовые захваты просто прошли вот имущество, в том числе и земель. Особенно ярко стало это видно в Подмосковье. Вот. Краснодарский край, рядом с городами крупными, где вот та самая земля была нужна там для застроек, для перевода, его, то просто забирали нагло, вот, без всяких там законов и незаконов. Но если надо было придумать видимость или создать имитацию, видимость вот закона, то просто принимали решение суда. Абсурдные, бестолковые, незаконные, но они были, а решение суда – это уже все, его же никто не может отменить. Вот. Поэтому стал вопрос, а что же все-таки сделать? И было предложено объявить крестьянский ход к президенту, и предложить президенту Российской Федерации встретиться с сельскими жителями России для обсуждения не просто какого-то узкопрофильного вопроса там развития сельского хозяйства. Таковые сходы, в общем-то, провели, и даже Медведев в одном из них на Алтае принимал участие. Но там стоял вопрос: школу надо открыть, дорогу надо провести, газопровод провести до села. Мы это поставили вопрос по-другому немножко, что, конечно, вы даже не сомневаемся, мы, что по национальному проекту сейчас проведут везде газопроводы, построят все дороги и все. А мы поставили вопрос, а для кого, если идет абсолютное обезлюдение сельских территорий? Если мы просто возьмем 100, 200, 300 случаев о том, как разоряли деревню, как лишали людей работы, имущества, земли, а часто и жизни, то это выйдет пособие, как обезлюдить Россию.
Как вам удалось объединить людей из разных регионов такой огромной страны, как Россия?
Мы нашли понимание как в культурной среде, вот интеллигенции России, так и, в общем-то, нет серьезного противления чиновников. Либо вообще не участвует в таком мероприятии все, а вот крестьяне как раз сильно поддержали в этом отношении. Здесь мы можем отметить, вот как и работу общественных организаций, уже готовых, которые есть, эти организации быстро распространили эту информацию, так и депутатов Государственной Думы, вот, допустим, Смолина мы можем отметить, который все-таки и поддержал, и поехал, и в Омск, и на Урал, и другие люди, которые поддержали, и это вселило надежду на то, что встреча будет. Это и режиссер Прошкин, и артистка Лия Хиджакова, и все, которые сказали, да, мы же все родом из деревни, мы не можем допустить вот обезлюдения сельских территорий.
Расскажите подробнее, Василий, как депутаты Госдумы вас поддержали?
Проходили несколько слушаний в Государственной Думе, круглые столы, так называемые, вот, парламентские слушания, где стоял вопрос рейдерства, где стоял вопрос вот, значит, изменения законодательства, принятия закона о коррупции, принятия закона о земле. Но все это, ну, я считал, что как мертвому припарка. Потому что даже в своих выступлениях я говорил, ну и что, вы приняли 1000 законов за год, но примите 1001 закон. Ну, напишите обращение, куда? Хоть Господу Богу, еще 1001, ничего не будет. Нужен серьезный разговор с президентом, и после этого действительно должна начаться нормальная конструктивная работа, ведь парадокс. Огромнейшие территории, которые занимают сельские поселения, так называемые муниципальные, да, а не имеем мы никакого плана ихнего развития. У нас есть советы всякие при президенте. И по продаже нефти, и по покупке там какого-то минеральных удобрений, и по покупке окорочков. Есть все советы. Кроме одного, нет совета по развитию, стратегическому развитию сельских территорий. А это, по сути дела, отсутствует безопасности даже территориальной, потому что обезлюженные территории стают в какой-то мере ничейными.
Вы не только в Думе проводили совещание, но и в вашем селе было очень важное собрание. Об этом скажите.
26 апреля съехались к нам с 10 регионов представители сел и деревень.
Куда это к нам?
В село Галкинское на Урале в Свердловской области, где конкретно на конкретной территории мы показали и представителям Москвы, и других регионов, как на самом деле исполняются или выполняются национальные проекты там, развития АПК. Никакого следочка даже от них нету, что есть они или нет. Вот. То есть цена нефти и цена газа, за которые так бьются все там в Европах на биржах и всем, никакого отношения, оказывается, к сельским территориям не имеет. Кроме одного, нам стабильно повышают цену на бензин, на дистопливо, чтобы мы вообще ничего не пахали и не сеяли со временем.
Какие решения были приняты на этих слушаниях?
На слушаниях было четко обозначено, с какими вопросами необходимо идти к Медведеву, и было принято решение об объявлении начала мероприятий по подготовке и проведению крестьянского хода к президенту и встречи с президентом. На сегодняшний день подтвердили свое участие 16 регионов России, но косвенно в переписке и везде участвуют уже более 32 сельских регионов России. Я думаю, что 100% все регионы пожелают пойти, потому что те вопросы, которые мы поставили, они касаются всех и каждого, и вот здесь, и везде.
Я знаю, 22 июля в Москве состоялся митинг в поддержку обращения к президенту.
Это прошел митинг, крестьян в том числе пришли, кто их поддержать. Это именно в поддержку крестьянского хода к президенту, где выступающие четко обозначили, какие вопросы необходимо поставить перед президентом, которые сказали, почему это так надо на примере своих хозяйств, колхозов, совхозов, вот, акционерных обществ, сельскохозяйственных кооперативов, фермерских хозяйств и просто сел. Мы хотим встречаться со своим президентом.
Как вы думаете, когда эта встреча может состояться?
Я, конечно, не могу ни утверждать, ничего решать ни за протокольную часть вот президента, ни за администрацию, ни за самого президента, но я думаю, что уместно будет назначить на первые числа октября. Как раз это и по времени достаточно, и подготовиться президенту, и подготовиться его специалистам, и, в принципе, мы готовы хоть завтра те свои предложения изложить президенту и говорить глаза в глаза.
Собравшиеся решили серьезно подготовиться к этой встрече. Из регионов приедут представители с пакетами юридически выверенных документов, которые предварительно будут представлены на слушаниях в Думе, чтобы депутаты Госдумы от всех регионов поддержали своих сельских избирателей. Предположительная дата встречи с президентом – 23 октября. Слушание в Думе – начало октября. Мы будем следить за развитием этого процесса.
Это была традиционная рубрика Людмилы Алексеевой. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вопрос о возвращении кораблей российского Черноморского флота необходимо согласовывать с Генеральным штабом украинских вооружений.
Тяжело очень было. Там угрожать стали. Дочку из школы выгоняют.
Кроме ракет, в Польше будут на несколько лет размещены два американских военных гарнизона.
Я обращаюсь с просьбой о помощи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
«Свобода» в клубе RTFAQ. Живой журнал и война.
Количество погибших с января, официальные данные, которые там исчислялись тысячами, были поставлены под сомнение.
Мы имеем право получить правдивые об этом сведения, а не то, что рассказывают власти Южной Осетии, преследующие вполне понятную пропагандистскую цель.
В субботу в 9 утра, в воскресенье в 11 утра и в 11 вечера. Слушайте «Свободу».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.